Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вынесен приговор по делу боевой организации русских националистов. Мотопробег клуба байкеров «Ночные волки» в Берлин вызывает недовольство в странах Центральной Европы. Бывший президент Египта получил 20 лет тюремного заключения. Таковы главные темы дня вторника, 21 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Два пожизненных и 24 года строгого режима. К таким наказаниям Московский областной суд сегодня приговорил троих участников боевой организации русских националистов. Их обвиняли в убийствах, ранении оружия, создании экстремистского сообщества и других преступлениях, совершенных по идеологическим мотивам. Еще один подсудимый оправдан. По мнению присяжных, прокурорам не удалось доказать ни его причастность к убийствам и покушениям, ни факт принадлежности к БОРНу. Таково сокращенное название националистической группировки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело Борна слушалось присяжными. Именно они на протяжении нескольких месяцев разбирались во всех обстоятельствах, связанных с покушениями и убийствами, ответственность за которые следствие возложило на четверых подсудимых. В конечном счете именно присяжные определяли, доказана ли вина Михаила Волкова, Вячеслава Исаева, Максима Баклагина и Юрия Тихомирова. Последнего коллегия оправдала, что и закрепил в приговоре судья Александр Козлов, председательствовавший в этом процессе. Волкова, Исаева и Баклагина присяжные признали заслуживающими снисхождения по большинству эпизодов. Кроме того, по мнению жюри, прокурорам не удалось доказать вину Баклагина в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По этому эпизоду он оправдан. Однако за другие преступления Баклагину, как и Исаеву, назначено пожизненное лишение свободы. Волков приговорен к 24 годам заключения. Первые 10 из них он должен провести в тюрьме, а оставшиеся в колонии строгого режима. Адвокат Юрия Тихомирова и Игорь Поповский, с первого дня слушаний заявлявший о том, что его подзащитного оговорили, теперь намерен добиваться компенсации.
Он показаний на следствии не давал, в суде свою вину отрицал полностью. Баклагин и Исаев дали показания против него на следствии. Баклагин в своем выступлении пояснил, что эти показания давал по тем, что спадал все малодушию и, соответственно, был вынужден оговорить, ну, и себя прежде всего, и Тихомирова. Мы будем подавать на реабилитацию, но после того, как приговор вступит в законную силу, потому что мои коллеги его, безусловно, будут обжаловать. Не знаю, будет ли обжаловать прокуратура. Ну, короче говоря, то есть после вступления приговора в законную силу у нас сейчас появляется право на подачу заявления о реабилитации.
По словам Игоря Поповского, на размере компенсации наверняка скажется то обстоятельство, что Юрий Тихомиров по приговору суда 2012 года отбывает 10-летний срок за участие в убийстве антифашиста Юрия Джапаридзе. После вступления приговора Мособлсуда в силу, несмотря на пожизненное наказание, право на реабилитацию появится и у Максима Баклагина, поскольку присяжные оправдали его по одному из эпизодов. Защитники других подсудимых уже заявили о намерении добиваться пересмотра дела, говорит адвокат Михаила Волкова Денис Зацепин.
Безусловно, на вердикт присяжных заседателей повлияло то, как председательский судья строил процесс. Он в целом, оставаясь, так, скажем так, малозначительным или таким текущим вопросом, вполне корректным, в те моменты, когда какие-то были ключевые моменты в процессе, которые могли бы воздействовать существенным образом на мнение присяжного заседателя, он очень активно включался всегда на стороне обвинения. То есть есть вопросы по тому, как был достигнут вердикт, но даже на основании того вердикта, который был, приговор, постановленный сегодня судьей, наказание, которое он назначил, ну, можно оценить единственным образом, как жестокое. То есть юридический приговор звучит достаточно красиво, то есть суд расписал в подробности, что он учел целый ряд обстоятельств, в том числе и некоторые смягчающие обстоятельства. Но на выходе мы получили практически максимум, то есть, как просил прокурор, 2 пожизненных и 25 моему подзащитному, как максимум, что можно было ему дать с учетом снисхождения по убийствам. Так судья дал 2 пожизненных и 24. По сути, максимальное наказание суд назначил, какое только мог. Поэтому, конечно, приговор мы будем обжаловать.
По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, дело Борн, вопреки мнению защиты подсудимых, тот случай, когда к следствию почти нет претензий.
Мне кажется, что это одно из хорошо расследованных дел. Всегда, конечно, когда групповое дело, остаются какие-то темные пятна, и в этом деле они остались тоже. Но в целом это дело хорошо расследованное. Борн не был собственно, организации в полном смысле этого слова. Борн был таким проектом, что ли. Не все люди, которые вот оказались на скамье подсудимых, и известные другие участники Борна, собственно, даже общались друг с другом маломальски регулярно. Но это не мешало совершать какие-то координированные действия, обсуждать конкретные нападения и их реализовывать. Как и принято в такой среде, это скорее некая совокупность личных связей плюс готовность людей на серьезные преступления. Серьезные не только в смысле тяжести, но и в том смысле, что ожидаемо серьезное расследование. И значит, они принимают на себя риск. Не все в неонацистской среде на это реально готовы. А здесь были люди, которые вот на это пошли. При этом Борн был тесно связан с легально существующей организацией националистической «Русский образ». И это тоже не уникально. За несколько лет до Борна была большая неонацистская организация, которая так и называлась «Национал-социалистическое общество», которая прекрасно сочетала открытую политическую активность даже с гораздо более масштабной криминальной деятельностью там.
Долгое время в существовании боевой организации русских националистов сомневались не только представители правоохранительных органов, но и исследователи деятельности праворадикальных объединений. Считалось, что Борн не более чем бренд, который используют ультраправые с тем, чтобы заявить о себе, доказать свое могущество и влияние. Однако после судебного разбирательства по делу об убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, итогом которого стал пожизненный приговор для обвиненного в этом преступлении Никиты Тихонова, у следователей появилась новая информация. Ее сообщил сам Тихонов, подписав досудебное соглашение и пообещав дать показания против других участников Борн. Тихонов рассказал, что в 2008 году он создал боевую организацию русских националистов, в которую входила его сожительница Евгения Хасис, также осужденная за участие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Илья Горячев, Александр Паринов, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий Тихомиров и Алексей Коршунов. Последний в октябре 2011 года по неосторожности подорвался на гранате, которую всегда носил с собой на случай задержания полиции. По словам Тихонова, члены Борн совершили около десятка убийств в Москве. Их жертвами, помимо Маркелова и Бабуровой, стали чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов, таксист Сосо Хачикян, антифашисты Федор Филатов, Илья Джапаридзе, Иван Хуторской. Членов Борн связывают с покушениями на участкового полицейского ОВД Гальянова Гагика Бениминяна и Рамзана Нуричуева. Следствие считает, что именно участники Борн в апреле 2010 года убили судью Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. За эти свои показания Тихонов получил вдобавок к пожизненному сроку еще 18 лет. Дело Горячего выделено в отдельное производство и вот-вот поступит в суд. Паринов объявлен в розыск. Первой жертвой Борн стал антифашист Федор Филатов. Однако в прессе первые публикации о боевой организации русских националистов появились после того, как 6 декабря 2008 года Коршунов и Паринов напали на мигранта Салахаддина Азизова. Ему отрубили голову. Тихонов 2 дня хранил ее у себя на балконе, затем вывез в парк, сфотографировал. Эта фотография по электронной почте была разослана в правозащитной организации, а после подбросил на крыльцо Можайской управы. К голове он приложил записку, в которой передавал привет от националистов и угрозы чиновникам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Кто был союзником СССР в первые 2 года Второй мировой войны? С кем и за что воевала Красная армия до начала войны с Германией? Насколько ценили Сталин и Гитлер международные договоры? В программе «Дежавю» на радио «Свобода» принимают участие историки Олег Будницкий и Марк Солонин. В пятницу, 18:30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги. Вторника, 21 апреля, «Социальная хроника». Сегодня Владимир Путин побывал в Хакасии, где в результате степных и лесных пожаров погибли не менее 30 человек. Тысячи потеряли жилье и имущество. Президент пил с пострадавшими чай в одном из центров временного размещения, обещал им всевозможную помощь. На ситуацию с лесными пожарами в Сибири, как и после наводнения в Крымске в 2012 году, быстро откликнулись и российские волонтеры. Сразу в нескольких российских городах организован сбор средств и вещей для пострадавших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Президент провел совещание о ходе восстановительных работ и помощи пострадавшим, а также посетил один из пунктов временного размещения жителей, лишившихся крова. По словам Путина, правительство уже выделило для ликвидации последствий пожаров 680 миллионов рублей. Однако, как это часто бывает в России, помощи властей пострадавшим при стихийных бедствиях оказывается недостаточно. Помощь для Хакасии и пострадавшего от лесных пожаров Забайкальского края собирают волонтеры из самых разных российских городов. Как и в случае с наводнением в Крымске, частные инициативы порой сталкиваются с противодействием государства. В Санкт-Петербурге гражданские активисты, организовавшие сбор помощи для Хакасии, не смогли получить от МЧС помощи в доставке собранного груза, потому что все доступные фуры, как им сказали, находятся в Донбассе в составе очередного гуманитарного конвоя. Не так охотно, как раньше, помогают и сами люди. Во-первых, сказывается экономический кризис. Во-вторых, государственная пропаганда, утверждающая, что леса на востоке России подожгли представители оппозиции. Именно оппозиционное гражданское объединение «Весна» занимается сбором помощи для Хакасии в Санкт-Петербурге. О том, как это происходит, «Радио Свобода» рассказал волонтер и гражданский активист Даниил Теодори.
Относительно сборов по Крымску, конечно, помощи меньше оказалось. Сейчас в основном частные лица, благотворительный магазин «Спасибо» передал вещей. Таким образом, мы практически сразу закрыли по одежде, вот, и собирали уже хозтовары, еду и медикаменты.
Сколько помощи вам уже удалось собрать? Ну, в чем ее можно измерить, я не знаю, в килограммах, в машинах, в комнатах?
Две тонны, вот тонн, потому что мы тоже вот так вот, ну, грубо говоря, на глаз, потому что у нас разбросано по двум штабам.
Как
ну,
вы будете доставлять это все туда?
У нас параллельно, естественно, в такой ситуации есть частник, в принципе, мы на него и рассчитываем. Мы сегодня запакуем, там сказали, ждите ответа, сейчас мы активно будем писать, вот активно пишем, звоним и так далее, узнать как, потому что пообещал МЧС дать вертолет, но там, ну, как понятно, все не ясно. Вот. Мы обратились, они сказали, что у них нет средств, потому что все на Донбассе. Но так как эту информацию потом узнала какое-то другое их отделение, они сразу начали перезвонить, говорить, что мы дадим вертолет. Ну, то есть тоже пока непонятно, скорее всего, от Москвы, но мы его вам дадим, все, только успокойтесь.
Вы сказали, что вы работали на сборе помощи для Крымска. Есть какая-то разница, как это было тогда, как это происходит сейчас?
Я знаю, что по сбору по Крымскому объективно собрали больше, но тут, понятно, у людей кризис. Там, грубо говоря, за несколько дней собрали две большие фуры. Когда все-таки в эфире говорят, что это специально обученные оппозиционеры подожгли, а потом, по идее, людям этим же оппозиционерам нести продукты и так далее, а у людей сейчас кризис, они все-таки как бы звонят, вот они, например, спрашивают детально, что нужно, и я понимаю, что люди не просто пойдут и вот купят что-то и радостно отнесут, они выбирают тоже, они тоже, ну, как говорится, из последних денег это приносят. Например, люди, чьи контакты, вот, ребята, даны официально в социальных сетях, например, ну, их там сейчас закидывают там из серии в то время, когда Новороссия погибает, а вы вот таким занимаетесь плохим делом, вы очень плохие люди и так далее.
В Забайкальском крае до сих пор потушены не все очаги пожаров. Столица региона Чита по-прежнему окутана плотным дымом. С помощью интернета для помощи пострадавшим уже удалось собрать почти 200 тысяч рублей. Среди тех, кто приехал сюда с помощью из российской столицы, основатель гражданского корпуса волонтеров Алена Попова, которая до наводнения в Крымске была известна как активный участник оппозиционных митингов за честные выборы. Работу группы из Москвы в Забайкалье координирует читинский волонтер Елена Маркова. По ее словам, власти региона действуют в сложившихся условиях адекватно, проблемы же возникают из-за бюрократических проволочек и необходимости выбивать деньги для компенсации из федерального центра.
Это жуткая очень картина. Конечно, страшно вот так вот. И сгоревшие машины, и все постройки, и животные, да, сельскохозяйственные, сгоревшие, обгоревшие, и домашние животные. Ситуация сложная, конечно же, и она еще продолжает как бы оставаться сложной, потому что погодные условия, во-первых, сейчас опять у нас город, Забайкалье, город Чита, получается, также задымлены, кругом горят леса, и много пострадавших, действительно, тех людей, которые лишились вообще всего. То есть все, что было, просто взяли паспорт, выбежали из огня. Там есть пострадавшие, которые находятся в больницах. Ну, помощь оказывается. Очень много людей помогает. Вот именно и местных, и из других регионов подключаются. Фонд предания у нас сейчас ведет, ну, сбор, да, для помощи именно. Проводим мониторинг, нам все звонят, как-то, ну, стараемся помочь. Брали данные, да, где-то выплаты производятся, где-то еще все-то, вот есть такая бюрократия, да, на местах, что не все еще получили вот эти выплаты по 10 тысяч рублей, а времени уже прошло достаточно много.
Есть какая-то разница по сравнению с тем, как это происходило раньше? Я имею в виду помощь от государства, координацию?
Ну, вот у нас в прошлом году была ситуация похожая с лесными пожарами, у нас взорвались склады военные, было там очень много жертв, и в этом году вот снова лесные пожары. Я даже не знала, как это сравнить. В этом году, конечно, нам оказано больше внимания, да, со стороны вот представителей СМИ, да, федеральных и так далее. В прошлом году эта поддержка была не так сильна, как в этом году. Но региональные власти этот вопрос прорабатывают, насколько нам известно, да. Вчера были отправлены тоже продовольствие и так далее от МЧС, и наш губернатор, да, ведет работу именно по помощи, да, по поддержке, по, ну, я не знаю, как это все правильно, по выбиванию, может быть, федеральных каких-то денег.
Во вторник стало известно, что к приезду Владимира Путина в зону лесных и степных пожаров в Сибири нашлись и фуры, которые все на Донбассе. По крайней мере, на словах, как сообщает ТАСС, автоколонной МЧС в республику Хакасия будет доставлено более 50 тонн гуманитарной помощи. На восток Украины с августа прошлого года было отправлено уже 24 так называемых гуманитарных конвоя. В последнем из них, прибывшем в самопровозглашенную Луганскую Народную Республику 16 апреля, было свыше 660 тонн груза. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы подводим итоги вторника, 21 апреля. Сейчас о международных событиях. Два репортажа о ситуации на Арабском Востоке. Соединенные Штаты объявили о том, что для патрулирования к берегам Йемена направлен авианосец «Теодор Рузвельт». Это решение Пентагона последовало через несколько дней после того, как Иран отрядил к берегам Йемена свои боевые корабли. Корабли США должны предотвратить поставки вооружений хуситам, которые при поддержке Ирана взяли под свой контроль большую часть территории страны. Подробнее о йеменской стратегии Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Поводом для переброски авианосца «Теодор Рузвельт» и ракетного крейсера «Нормандия» из зоны Персидского залива в Аденский залив является, согласно заявлению американских ВМС, проведение военно-морских операций по обеспечению безопасности ввиду нынешней нестабильности в Йемене. Однако в интервью нескольким средствам информации невоименованные американские представители объявили, что цель операции – обеспечение блокады побережья с тем, чтобы прервать возможные поставки Ираном вооружений и боеприпасов «Хуситам». Американские корабли, по их словам, с прошлой недели следят за передвижением двух иранских боевых кораблей в направлении Йемена и готовы их перехватить. Если иранцы действительно намерены доставить «Хуситам» вооружение в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, то, по словам собеседника газеты USA Today, это может привести к противостоянию на море. Американские наблюдатели, впрочем, считают, что для переброски вооружений своим союзникам в Йемене Тегеран вряд ли прибегает к услугам военных кораблей. Для этих целей удобнее использовать торговые суда, которые продолжают заходить в йеменские порты. 1 апреля американский эсминец перехватил панамский сухогруз по подозрению в доставке иранских вооружений хуситам, но на его борту не было обнаружено контрабанды, говорит в интервью телеканалу Fox News Майкл Синг, сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. На мой взгляд, отправляя корабли в регион, США ставит перед собой три цели. Это попытка прервать поставки оружия в Йемен и заставить хуситов согласиться на переговоры. Во-вторых, это попытка убедить наших союзников, что мы готовы нейтрализовать иранское вмешательство в дела этих стран. В-третьих, это попытка обезопасить морские торговые пути. Например, через пролив между Джибути и Йеменом транспортируется 3 миллиона баррелей нефти в день. Так что в американском присутствии у берегов Йемена есть энергетические и экономические интересы. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сделал необычно резкие заявления, обвинив Тегеран в поддержке хуситов оружием. «У нас есть свидетельство того, что иранцы поставляют оружие и оказывают иную поддержку хуситам. Эта поддержка способствует нагнетанию насилия в стране». Но, судя по статье министра иностранных дел Ирана Мухаммада Зарифа, опубликованной в понедельник в газете «Нью-Йорк Таймс», эти призывы и предупреждения не оказывают заметного воздействия на Тегеран. В этой публикации министр настаивает на необходимости безотлагательного прекращения огня в Йемене, оказания гуманитарной помощи стране, проведение диалога между противоборствующими группировками, который, по его словам, приведет к формированию правительства национального единства, где будут представлены разные политические силы. Тегеран настойчиво призывает к прекращению огня в Йемене в течение нескольких недель. Около месяца назад Саудовская Аравия вместе со своими союзниками по региону начала воздушную кампанию в Йемене, пытаясь предотвратить захват хуситами города порта Аден и небольших территорий на юге страны, все еще находящихся в руках сил верных президенту Абдурабба Мансуру Хадди. Отзываясь на статью иранского министра иностранных дел, пресс-секретарь Белого дома назвал слегка смешным его призыв разрешить конфликт дипломатическими мерами, в то время как Иран, по словам пресс-секретаря, продолжает поставлять оружие одной из сторон с тем, чтобы обеспечить продолжение конфликта. Публично Соединенные Штаты поддерживают воздушные удары своего союзника Саудовской Аравии по позициям хуситов и их инфраструктуре на территории Йемена. Известно, что США поставляют боеприпасы для участников воздушной операции и делятся с саудовцами разведданными, в том числе получаемыми с помощью беспилотников. Эти данные используются саудовцами при определении объектов воздушных атак. Однако, как пишет газета Los Angeles Times, жертвы среди мирного населения и отсутствие очевидных результатов бомбардировок заставили Белый дом начать оказывать давление на саудовцев с тем, чтобы они поставили перед собой более четкие и выполнимые цели. Воздушная кампания началась под лозунгом возвращения к власти бежавшего из страны президента Абдурабба Мансура Хадди. Американские военные, по данным газеты, пытаются убедить саудовцев, что ударами с воздуха этой цели не добиться.
Над темой работал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 13 бывших руководителей запрещенного ныне в Египте движения «Братья-мусульмане» приговорены судом Каира к 20 годам тюрьмы без права на помилование по обвинению в причастности к гибели участников массовых выступлений в 2012 году. Среди осужденных бывший президент Египта исламист Мохаммед Мурси. Это первый приговор в отношении бывшего президента, который является обвиняемым еще по нескольким уголовным делам. У микрофона международный обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский.
Среди приговоренных вместе с Мурси генеральный секретарь движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Бельтаги и бывший депутат парламента Эссам Эриан.
Мухаммед Мурси, Мухаммед Бельтаги, Эссам Эриан, Вагди Гонаим. 20 лет тюрьмы и исправительных работ. Полицейское наблюдение сроком на 5 лет и оплата судебных издержек за применение насилия, арест, задержание и пытки.
Приговор связан с гибелью 5 декабря 2012 года трех участников массовых демонстраций протеста против указа Мурси, занимавшего тогда пост главы государства, в соответствии с которым его президентские полномочия существенно расширялись. Мурси и его сторонники признаны судом ответственными за гибель манифестантов и пытки еще нескольких человек. В то же время обвинения непосредственно в убийствах с подсудимых были сняты, что позволило им избежать смертного приговора. Родственники жертв погибших выразили разочарование в связи с тем, что Мурси не был приговорен к смертной казни. Сторонники бывшего президента Египта немедленно назвали приговор политически мотивированным, а судебное разбирательство нечестным и несправедливым, проводившимся, цитата, «под полным контролем военных властей». Сын Мурси Осама заявил в интервью агентству Рейтер, что его отец полон решимости вернуться к власти, от которой, по мнению Мурси, он был незаконно отстранен. Суд над собой бывший президент также назвал незаконным. Мурси, который был избран президентом на выборах в 2012 году, был свергнут военными в июле 2013 года после того, как его противники пытались штурмовать штаб-квартиру движения «Братья-мусульмане». В ответ по ним был открыт огонь, около 10 человек тогда погибли. В тот же день на сторону восставших перешли армия и полиция. Мурси лишился власти и был заключен под стражу. Сам бывший президент считает случившееся военным переворотом и заявляет, что так или иначе вернется к власти. Сейчас пост президента Египта занимает бывший командующий армией Египта Абдель Фатах ас-Сиси, который называет движение «Братья-мусульмане» главной угрозой безопасности в стране, частью мировой террористической сети. Движение эти обвинения категорически отвергает, заявляя, что его активисты являются сторонниками мирных выступлений и не имеют ничего общего с актами насилия, совершенными в последнее время боевиками-исламистами. Мурси проходит еще по нескольким уголовным делам. Решение по двум из них ожидается 16 мая. В частности, он обвиняется в шпионаже в пользу иностранного государства. По такому обвинению он может быть приговорен и к смертной казни. Смертный приговор уже вынесен сотням активистов-братьев-мусульман, как в связи с событиями декабря 2012 и июля 2013 годов, так и массовыми акциями протеста против свержения Мурси. Так, в марте прошлого года суд в городе Минья приговорил к смертной казни сразу 529 членов движения, признав их всех виновными в нападениях на полицейских и убийстве одного сотрудника сил безопасности. Смертные приговоры, вынесенные в столь невероятном количестве в один день, вызвали резкое осуждение международных правозащитных организаций и египетской оппозиции, заявившей, что новые власти страны стремятся запугать народ и надолго покончить с инакомыслием и любым протестным движением. При этом ни один полицейский или офицер спецслужб Египта даже не предстал перед судом за убийство сотен демонстрантов, выступивших в поддержку свергнутого президента в августе 2013 года. Нынешние власти Египта преследуют не только активистов-братьев-мусульман, но и участников так называемой «арабской весны» в Египте в 2011 году, сторонников либерализации режима и сохранения светского государства. Те демонстрации привели к отставке президента Хосни Мубарака и возбуждению против него уголовного дела по обвинению в причастности к гибели сотен манифестантов. Мубарак был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Однако после того, как Мурси потерял власть, приговор Мубараку был отменен апелляционной инстанцией, которая сослалась на процессуальные нарушения. Обвинения были сняты с Мубарака в ноябре прошлого года. Пересматривается и приговор по делу о коррупции, по которому Хосни Мубарак и двое его сыновей были осуждены на 4 года тюрьмы каждый. Свой срок Мубарак отбывал в тюремном госпитале, куда был помещен в связи с резким ухудшением состояния здоровья сразу после отставки в 2011 году и возбуждение уголовного дела.
Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 21 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Мотопробег клуба байкеров «Ночные волки» в Берлин вызывает недовольство в странах Центральной Европы. В Московском независимом театре «Кураж» состоялась премьера политического спектакля «Трибунал». Московские власти обещают установить большое количество пунктов раздельного сбора мусора в каждом районе. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 21 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Московский областной суд приговорил к заключению на сроки от 24 лет до пожизненного трех обвиняемых по делу боевой организации русских националистов. Потери от санкций, введенных странами Запада в отношении России, в 2015 году могут вырасти до 75 миллиардов евро, заявил, выступая в Государственной Думе, премьер-министр России Дмитрий Медведев. За год с начала конфликта на востоке Украины погибли более 6 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. Это данные ООН. Жертвами природных пожаров в Сибири стали не менее 34 человек, пострадали около 7,5 тысяч жителей. Мать арестованной в России украинской военнослужащей Надежды Савченко обратилась к мировым лидерам с просьбой оказать давление на президента Владимира Путина, чтобы добиться освобождения дочери. Бывший служащий нацистского лагеря смерти Оскар Гроунинг предстал перед судом по обвинению в соучастии в убийстве 300 тысяч евреев в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау. Таковы были главные новости уходящего дня. Вторника, 21 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сразу две протестные петиции добавились к планам провести массовые демонстрации против проезда членов группы байкеров «Ночные волки» по территории Польши и других европейских стран во время мотопробега, который эти байкеры планируют организовать в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Эти протестные петиции из Белоруссии и Чехии. Белорусы считают, что российские байкеры, поддержавшие сепаратистов в Донбассе, угрожают миру и являются символом войны. Чехи упоминают о том, что имя Александра Залдостанова, лидера «Ночных волков», внесено в санкционные списки в США и Канаде. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
В реакции на критику минувшей недели и намерение берлинской мэрии не позволять ночным волкам проезд по городу, Александр Залдостанов заявил, что маршрут мотопробега по Европе, приуроченного к 70-летию победы во Второй мировой войне, изменен не будет. Тем не менее, в мэрии Праги и Берлина российские байкеры пока не обращались. Наиболее неоднозначные акции «Ночные волки» планируют именно в Чехии. Помимо посещений мемориалов Второй мировой войны, как это запланировано, например, в Польше и Германии, в Чехии на территории православного сектора Ольшанского кладбища, где похоронены погибшие при освобождении Праги советские солдаты, байкеры собираются захоронить капсулу с землей Сапун-горы, что близ Севастополя, где во время Второй мировой войны велись ожесточенные бои, а сейчас разбит парк славы. Кроме этого, в планах раздача флажков так называемой Новороссии, то есть территории Донбасса, под контролем сепаратистов, которую Европейский Союз считает частью Украины. Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек уже назвал поездку ночных волков провокационной. Такого же мнения придерживаются и шестеро молодых людей, которые на днях обратились к чешскому правительству и членам парламента Чехии. «Мы просим вас не выдавать членам клуба «Ночные волки» шенгенскую визу», говорится в чешской петиции. А в случае, если разрешение на выезд уже было сделано, мы просим о пересмотре этого решения по следующим причинам. В прошлом некоторые члены клуба имели проблемы с законом. Мы считаем «Ночных волков» милитаристской и опасной организацией. Байкеры находятся под прямым покровительством Владимира Путина, тесно поддерживают политическую и идеологическую основу авторитарного режима. Мы считаем такую деятельность нежелательной на территории Чешской Республики. Глава байкеров Александр Залдостанов находится в списке нежелательных лиц в связи с санкциями, введенными в отношении России. По нашему мнению, Чехии стоит быть солидарной со своими союзниками. Наконец, проезд по знаменательным местам сражений Второй мировой войны должен напомнить о продвижении русской армии по Европе, которая, кроме освобождения, принесла также много лет несвободы. А в контексте нынешней ситуации речь идет о пропаганде политики России в Западной и Центральной Европе. Конец цитаты. Среди подписавших эту петицию специалист по онлайн-коммуникации Мартин Углиш.
Мы обратились к чешскому правительству, чтобы оно приняло необходимые законные меры для того, чтобы не позволить въезд членов мотоклуба на территорию Чехии. Но мы реалисты и понимаем, что, скорее всего, мотопробег по Чехии все-таки состоится. При этом мы приветствовали бы, если бы правительство открыто заявил о своей позиции, как, например, это сделали власти Берлина. Поэтому мы не планируем блокировать движение байкеров, а хотим дать чешским гражданам информацию о маршруте движения, чтобы все желающие могли выразить свое мнение о приезде ночных волков, встретив их, например, с флагом Украины, Чехии, НАТО или даже с российским флагом, в зависимости от того, кому что нравится.
В петиции говорится о восприятии, по крайней мере, в Центральной Европе, событий Второй мировой войны. Вы таким образом апеллируете к существующему в России культу победы?
В Чехословакии во время социализма нам во время учебы давали одностороннюю интерпретацию истории. В России, видимо, так происходит до сих пор, ведь Иосиф Сталин занял третье место по итогам голосования в рамках проекта «Имя России». А фигура Сталина в различных опросах существенным количеством россиян воспринимается как величественная историческая личность. Это вещи, которые любому европейцу понять крайне сложно. А если посмотреть на другой пример Германии, прошедшей через процесс денацификации, любой мыслящий человек задает себе вопрос, что же случилось в России, что там пошло не так, почему не произошла дебольшевизация. Но и это еще не все, ведь президент России, видимо, идя на поводу таких вот особых чувств, использует и этот культ для собственной выгоды.
Еще одну протестную петицию, на этот раз против появления российских байкеров в Белоруссии, подписали уже 540 человек. В ее заглавии есть слова «Нет войне». В тексте, в частности, говорится: «Оккупация Крыма, война на Донбассе, кровь тысяч убитых и раненых украинцев, в том числе и на вашей совести. Вы несете угрозу миру, угрозу нашей Беларуси, вы несете войну. Мы говорим «нет войне», «нет ночным волкам в Беларуси». Авторы таким образом обращают внимание на то, что некоторые члены «Ночных волков» воюют на стороне сепаратистов в Донбассе. Клуб байкеров тесно сотрудничает с российскими властями на протяжении длительного времени. Александр Залдостанов был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, а в 2013 году получил орден почета за патриотизм. Против лидера клуба байкеров после аннексии Крыма Канада и Соединенные Штаты ввели санкции, которые обосновали тем, что члены клуба помогали вывести из Крыма членов правительства Украины, сбежавших вместе с Виктором Януковичем, что участвовали в захвате штаба военно-морских сил Украины в Севастополе и других государственных объектов во время аннексии. Имен членов клуба «Ночные волки» нет лишь в санкционных списках Европейского Союза. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» радио-эссе историка культуры Лидии Стародубцевой, глядя из Харькова. Военно-лингвистический поворот.
Пожалуй, за полстолетия мирной жизни украинские и русские языки изменились меньше, чем за всего лишь один год войны. Мы внезапно оказались в языковом пространстве, пронизанном агрессией, ненавистью. Почему и как это произошло?
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 21 апреля. Московские власти обещают к лету 2015 года установить по 2-3 пункта раздельного сбора мусора в каждом районе. Глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский в начале февраля сообщил, что эксперимент по сортировке бытовых отходов, проводившийся в Центральном и Северном административном округах Москвы, показал, что жители столицы вполне готовы разделять мусор. При этом город полностью отказался от строительства мусоросжигательных заводов на территории Старой Москвы. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В небольшом помещении на дизайн-заводе «Флакон» стоит около 10 контейнеров для различных видов отходов. Утилизацию идет в основном упаковка, при этом она должна быть хорошо помыта. Пищевые отходы также не принимаются, поэтому в единственном в Москве волонтерском пункте приема вторсырья нет ни запаха, ни насекомых. Ежемесячно активисты Центра экономии ресурсов собирают примерно 4-5 тонн отходов. За неделю в пункт приходит порядка сотни человек. Мусор граждане раскладывают по бакам самостоятельно. Примерно раз в неделю в пункт приезжает «Газель» из дружественной компании, которая занимается первичной переработкой отходов и отдает их на дальнейшую реализацию на стекольные, целлюлозные и другие заводы. Центр экономии ресурсов возник как проект экологической организации «Проотходы» в сентябре 2012 года, рассказывает руководитель центра Алина Калевска.
Когда ты понимаешь, что 500 литров, даже больше, там, моя семья из 4 человек, всего лишь за месяц у нее образуется. А сколько у нас семей в городе? Простая математика, и все, и ты уже начинаешь представлять горы мусора, которые нас окружают.
В основном клиенты пункта приема вторсырья на Флаконе – это граждане, которые живут неподалеку или имеют возможность привезти сюда мусор на автомобиле. Для тех, у кого в пределах досягаемости подобных пунктов нет, в 2012 году заработал волонтерский проект «Собиратор». Его цель – объединить усилия людей, сортирующих свои отходы, рассказывает Валерия Коростелева, организатор проекта «Собиратор» и координатор движения «Раздельный сбор Москва».
Если пункт приема для сдачи раздельно собранных отходов рядом с вами нет, то вы можете оставить заявку, и проезжающий мимо человек, который едет на пункт приема, может вам помочь отвезти ваш вторсырье и сдать его. Нужно просто зарегистрироваться на сайте, указать адрес и примерный объем того, сколько у него накопилось.
По словам Валерии Коростелевой, активно участвуют в проекте около сотни волонтеров-автомобилистов.
Та сеть, которая сейчас существует в Москве, пунктов приема, она абсолютно недостаточна. Пунктов приема в спальных районах нету вообще. Для многомиллионного города 20 пунктов приема, которые принимают самый большой сразу набор фракций, это мало. То есть, как минимум, в каждом районе должен быть по одному пункту приема.
Все-таки во многом все, что касается отходов, в Москве остается полумаргинальной сферой, рассказывает Алина Колевская из Центра экономии ресурсов.
Отрасль, которая на самом деле так нужна, отрасль мусоропереработки, она в нашей стране не имеет достойной поддержки, и предприниматели, они просто стараются во многом выжить. И в связи с этим, поэтому, конечно же, мы наблюдаем не какую-то красоту, блеск, лоск, как в европейских городах, если зайти в пункты приема, а просто некое пространство, куда, приносите все.
Бизнесмены предпочитают ориентироваться не на малоимущих граждан, а на просвещенный средний класс. Именно поэтому в пункте приема вторсырья компании «Сфера экологии», расположенном на Артплее, как и в волонтерском пункте на Флаконе, не платят за сданный мусор. По крайней мере, такую причину называет руководитель компании Антон Кузнецов.
Мы не хотим привлекать социально неблагополучные категории граждан без определенного места жительства и других, которые могли бы здесь нам все, в общем, испортить. С точки зрения эстетики этого процесса, если она возможна вообще, да, мы максимально пытаемся ее отработать. Также мы предлагаем для физических лиц, для простых жителей города, мы предлагаем услугу по приему и дальнейшей сдаче на утилизацию опасных отходов. Это ртуть содержащие лампы, это шины, это батарейки, это электронный лом. Но эту услугу уже необходимо оплатить по причине того, что в дальнейшем процессы, которые связаны, допустим, с полезными отходами, они приносят нам прибыль, потому что мы их сдаем как вторичные материальные ресурсы. А утилизация опасных отходов, она происходит на платной основе, И в дальнейшем для того, чтобы их утилизировать, мы должны заплатить деньги.
Аудитория пункта приема вторсырья сферы экологии составляет от 1,5 до 3 тысяч человек. Это те, кто приезжают сдавать отходы регулярно. Ежемесячно сфера экологии принимает около 20 тонн полезных отходов от населения. Тем не менее, по словам Антона Кузнецова, для компании это в большей степени социальная инициатива, чем источник дохода. Основные клиенты сферы экологии – это все-таки юридические лица. Компания возникла в 2010 году благодаря требованию иностранных фирм к своим московским филиалам сортировать образующиеся в офисах отходы. Однако в последнее время среди клиентов сферы экологии появляются и российские коммерческие организации.
Благодаря реализации систем отдельного сбора и направления потоков отходов по пути полезных и смешанных удается сэкономить на услуги по вывозу отходов. Если отходов идет на переработку, она вывозится либо по льготной цене, либо на безвозмездной основе, иногда даже за плату. То есть мы платим иногда за полезные отходы, но это в редких случаях, когда действительно уже практически на стадии формирования или на стадии образования отходов мы получаем готовый продукт, который можно потом продать. То есть брикет картона там или пластика какого-то.
Предприниматель Андрей, он просил не называть его настоящего имени и название его компании, с 2004 года занимается сбором вторичной бутылки и отправкой ее на пивоваренные заводы.
Все-таки, что ни говори, да, у каждого вторичного ресурса есть своя цена. То есть они заинтересованы не выбрасывать и платить за это деньги, а собрать ее, да, и продать. На данный момент как таковой сети приемных пунктов по московского региона ее нету. В связи с высокими издержками, это арендная плата, там, заработная плата, оно как бы ложится на себестоимость приема и сбора объема вторсырья очень как бы негативно. Приемные пункты за последние, скажем, 6 лет сократились. Их очень мало сейчас на данный момент. Скажем, если это было в количестве где-то 100 штук по Москве, то на данный момент всего 20 или 25.
Предприниматель подчеркивает, сбор вторичных ресурсов – это малоконкурентная среда, поскольку рентабельность у этого бизнеса низкая. Время от времени на московских улицах, у магазинах, в торговых центрах то появляются, то пропадают разноцветные урны для разного вида отходов. Не так давно подобными контейнерами обзавелись и московские лесопарки. Но, как сообщили в начале марта в социальных сетях активисты проекта «Собиратор», раздельный сбор в парках организован, конечно, был, а вот о раздельном вывозе никто не озаботился. Мусор из таких урн, по словам экологов, транспортируется на обычные свалки, а не на переработку. По мнению руководителя токсической программы Greenpeace Россия Дмитрия Артамонова, для чиновников регионального уровня захоронение или сжигание представляется как более выгодный способ обращения с мусором.
А вообще раздельный сбор отходов – вещь с точки зрения коррупции очень неинтересная. А очень мало где можно украсть. Поэтому зачастую власти просто не очень заинтересованы в этих проектах, потому что работы требуется много, а украсть там возможности очень немного.
В европейских странах первые шаги по внедрению системы раздельного сбора мусора были сделаны еще в 70-е и 80-е годы. Во многих странах Евросоюза введены налоги на сброс мусора на наземных свалках. Директива ЕС об отходах предписывает раздельный сбор минимум 4 фракций твердых коммунальных отходов – стекла, бумаги, металла и пластика. Дмитрий Артамонов уверен, что российское общество вполне готово относиться к мусору по-европейски.
Примерный показатель уровня раздельного сбора составляет где-то 20% от населения, которое охвачено. То есть если вы просто ставите баки на первой стадии без дополнительной пропаганды, на первой стадии у вас примерно 20% людей начинают в этом участвовать. Но это происходит только в том случае, если эти площадки нормально обслуживаются, если они удобно сделаны, если они вовремя вывозятся.
В конце 2014 года были приняты изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления. Декларируется приоритет переработки и повторного использования ресурсов перед захоронением и сжиганием мусора. Поправки должны вступить в силу частично в конце 2015 года, частично в 2017 году. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В петербургском издательстве «Победа» вышла книга Натальи Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция большого стиля. Ленинград, 50-е и 60-е годы». С автором книги беседует Татьяна Вольская.
Я выбрала своеобразный жанр научного исследования, которое я комментирую собственными воспоминаниями из детства. Сталин умер в 1953 году, мне было 4,5 года, и детали быта, они, конечно, мне запомнились очень хорошо. Идея-то этой книжки в повествовании об очищении повседневности, а это наши взгляды, от наслоений сталинизма. Деструкция жуткого большого стиля, очищение до тех, может быть, романтических истин 20-х годов, которые были на самом деле очень неплохие. Неудивительно, что часть интеллигенции так увлеклась этими вещами. Это был соблазн. Наверное, в этой книжке есть такой элемент моей эйфории, потому что я в какой-то степени пишу о юности. Там почти все нравится, как нам всем.
Книга хорошо структурирована. В ней есть введение, заключение и 10 глав.
Первая глава, она называется «Наш человек в Гаване». Под заголовок у нее «Деструктивные функции хрущевской жилищной реформы». Причем Гавана здесь пишется через 2 «Н». У Грэма Грина был прекрасный роман «Наш человек в Гаване». Грэма Грина очень много издавали в 60-е годы. Он был проводником Запада и наоборот туда. И вот это вот перефразирование сводится к тому, что «Наш человек в Гаване», а Гаваны в 60-е годы называли совмещенный санузел. Разные есть трактовки, но в принципе трактуются «гальюн» и «ванна». И вот, по сути дела, в такой гротесковой форме, но я потом рассказываю достаточно серьезно о том, как вот эта жилищная реформа хрущевская разрушила сталинский коммунальный мир и к чему это привело, какие были последствия, потому что это, конечно, индивидуализация быта, индивидуализация частного пространства. А главное о том, действительно, счастье, которое сваливалось на людей, приехавших все-таки в отдельные квартиры. Есть глава «Никитовая колбаса с батоном «Русское чудо». А научное название у нее «Вкусовые приоритеты великого десятилетия». А название выросло тоже из реалий 60-х годов, потому что в это время, когда началась нехватка продуктов, впервые в советских магазинах появилась колбаса из мяса кита, которую сразу досужие остряки прозвали «Никитовой колбасой», то есть колбасой, которую сделал Хрущев. Батон «Русское чудо» – это тоже реалии хрущевских реформ. В 63-м году начались нехватки с хлебом, и тогда появился так называемый гороховый батон. Зеленый батон, у которого в основном гороховая мука. И вот у меня приведены в книжке документы о том, что там пшеницы вообще уже не было никакой. Эта глава посвящена проблеме еды, и там рассматриваются довольно сложные вопросы того, как формировался так называемый извращенный вкус. Если в начале 50-х годов не хватало денег на покупку продуктов, то к середине 60-х годов не хватало продуктов. И у людей действительно сложился некий извращенный вкус, когда деликатесы становились, во-первых, маркером твоего социального положения, а во-вторых, казались безумно вкусными, их можно было есть даже каждый день, если они тебе были доступны. И форма, она немножечко вот это все извратила, хотя демократизировала. Появились новые формы питания, новые формы ресторанов, исчезла эта сталинская помпезность безумного цвета и безумной лепнины.
Понятно, речь идет не только о квартирах и о еде, но и об одежде. От главы к главе книга подходит к моменту снятия Хрущева.
Идет урок, и вдруг входит директор школы и говорит: «Вас сейчас будет политинформация». К нам приводят очень симпатичного, седенького отставника. Я, говорит, из райкома партии, я сейчас вам расскажу кое-что. Вот у нас сняли Хрущева, ну, это так нужно, волюнтаризм, субъективизм. Но я вам хочу сказать, ребята, пожалуйста, не распространяйте никаких анекдотов. Сейчас их ходит очень много, не надо распространять никаких анекдотов, это нехорошо. И тогда задний поднялся один из моих соучеников и говорит: «А скажите, пожалуйста, какие анекдоты не нужно рассказывать?» Реакция была совершенно замечательная у отставника. Он сказал: «Сейчас я вам с удовольствием расскажу». И рассказал, эта вещь мне запомнилась на всю жизнь, рассказал частушку: «Товарищ Верь, придет она, на водку старая цена, на закуску будет скидка, ушел на пенсию Никитка». Вот такого, прибавил он, и не рассказывайте. Вы представляете, как грохнул класс. Но, тем не менее, вот эти вот вещи, они тоже отслежены. Десталинизация, она и тут отразилась. На самом деле, властные структуры вернулись к тому, что было в 20-е годы, к проблеме лечения алкоголизма. Это было очень интересно, потому что в 20-е годы уже появились вытрезвители, наркологи и так далее. А в 60-е годы к этому вернулись. Слово «нарколог» – это слово 60-х годов.
Какой вывод можно сделать из вашей книги? Для чего она писалась?
Общая идея такая, что, конечно, эпоха хрущевская при всей своей противоречивости в области быта, она была, конечно, прорывом, вхождением советского общества в модернизующееся мировое сообщество. В Финляндии, там в Тампере есть очень интересный музей городского быта. Я, когда там побывала, я увидела, что в 60-е годы они жили точно так же, как мы, там ничего особенного этого не было. Мы в это время приблизились к ним. Это был действительно прорыв.
А потом, по словам Натальи Лебиной, снова началось замедление, окостенение и отставание, которое, как полагает историк, относится к родовым чертам российского своеобразия. С историком Натальей Лебиной беседовала Татьяна Вольская.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Московском независимом театре «Кураж» состоялась премьера спектакля «Трибунал» по пьесе Владимира Войновича. Драматург создал обновленную версию своей знаменитой судебной комедии. Место действия теперь современная Россия, главный герой – случайный театральный зритель, которого судят лишь потому, что во время представления он подал голос, когда все в зале молчали. В спектакле угадываются недавние реальные события, процессы по болотному делу, аннексия Крыма и задержание участников акции протеста. Режиссер Владимир Мирзоев говорит, что сейчас пьеса «Трибунал» не может быть поставлена ни в одном российском государственном театре.
Функция культуры карнавальная, по сути, поэтому любое общество, которое имеет иммунную систему, не только в виде института, но и в виде интеллектуального сообщества, которое шутит по поводу первых лиц, по поводу патологий в государственной конструкции и так далее. Вообще-то это норма. Это норма в демократиях. Но в авторитарных, тоталитарных обществах это аномалия, потому что уязвимость этой тоталитарной или авторитарной конструкции слишком высока. Она даже не в состоянии осознать, насколько важна иммунная система для государства. Что греха таить, мы, конечно, инкорпорировали в текст Владимира Николаевича некоторые чисто документальные куски. То есть мы просто столкнули острый сатирический ход, который был в этой пьесе, с документалистикой. Использовали реальные тексты, которые мы обнаружили в интернете. Это проповеди, это тексты депутатов и так далее. То есть мы ничего не сочинили. Уже трудно различить сочиненную сатиру и сатиру, которая произрастает в самой реальности. Мысль драматурга, если я правильно ее прочитал, состоит в том, что не столько важны персоналии, которые всегда амбивалентны, в человеке есть и тень, и свет. А дело в институтах. Институты не должны быть персонифицированы. Для нашей страны, в которой все институты свелись фактически к одному, единственному в лице президента Владимира Владимировича Путина, а все остальные институты либо деморализованы, либо превращены в цирковое шоу, либо просто уничтожены и отменены. Эта мысль особенно актуальна, что дело не в персонах, дело в конечном итоге в том, чтобы выстроить институты, выстроить нормально функционирующее государство, в котором любой человек, хорош он или плох, должен будет придерживаться определенных норм и правил поведения. Я бы сказал, что спасение нашего государства вообще в культуре и в свободе. Раз была уничтожена политика, она была изгнана с той территории, где она должна быть, то политика начала перемещаться в какие-то смежные зоны, в смежные области. Политика неуничтожима, это как дух. Ты не можешь ее изгнать вообще из общества. Сейчас, видимо, решили изгнать политику из культуры. Ну, можно изгонять, изгонять и изгонять, и в конце концов она действительно переместится в кухне, она переместится в сознание человека. А в сознании человека она уже просто взрывается. И вслед за этим происходят невероятные метаморфозы, вроде Октябрьской революции 1917 года. То есть очень опасно изгонять политику из публичного пространства. Люди, которые занимаются сегодня теми или иными искусствами, размышляют о жизни, о мире, в том числе о политике, они на самом деле спасение нашего государства. Но, похоже, люди, привыкшие к казарменным условиям, этого понять не в состоянии.
Говорил театральный режиссер Владимир Мирзоев. Когда абсурд судебного процесса в пьесе «Трибунал» достигает высшей точки, герои спектакля переходят с разговорной речи на пение. Адвокат уговаривает своего ни в чем не повинного подзащитного сознаться в преступлении. Вот как выглядит этот диалог.
Конечно, сразу вас оправдать они не смогут, но, учитывая чистосердечное признание, могут снизить срок. Ну, дадут вам лет 5, ну, 10 от сил.
10 лет!
Я вижу, вас пугает эта цифра. А может быть, повезет, попадете на уранные рудники, там и вовсе год за 3 идет. 3 года посидите, поработаете и дома.
Через 3 года лысый и поздно.
патент. Послушайте подоплеков, Леонид Семенович, Леня, ну признайся во всем честно, и ты мне дико поможешь. Ты поможешь мне, а я помогу тебе.
А может быть вы того?
Леня, так не бывает, ты один нормальный, а все остальные с ума сошли.
Это может вы правы.
Вот. Найдем тебе хороших специалистов, отправим тебя лечиться. Там галоперидолами на зим разные процедуры, 5-6 полечишься и выйдешь
полным идиотом.
Чем плохо быть и девчонка, быть, что тебя на бесплатно.
Чем плохо быть и девчонка, быть, что тебя на
Допустим, в рубрике «Сегодняшний факт», над которой 21 апреля работала корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева, был театральный режиссер Владимир Мирзоев. В Московском независимом театре «Кураж» состоялась премьера политического спектакля «Трибунал» по пьесе Владимира Войновича. Вот так обстояли дела во вторник, 21 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!